«Дилетанты».
Добрый вечер, это программа «Дилетанты», совместный проект журнала «Дилетант» и радиостанции «Эхо Москвы». А радиостанцию «Эхо Москвы» здесь представляю я, Карина Орлова, и Всеволод Бойко.
Добрый вечер.
А журнал «Дилетант» представляю здесь журнал «Дилетант». И наша сегодняшняя тема посвящена памятникам и политической конъюнктуре, и взаимосвязи между памятниками и политикой. А отталкиваемся мы от статьи в новом номере журнала «Дилетант». Его большая часть посвящена Москве, и в том числе в этом большом разделе есть статья Татьяны Бирюковой об обелиске, который появился в Александровском саду, был установлен в 1913 году в честь 300-летия Романовых.
И еще раз был установлен совсем недавно.
Да, он был изменен в советское время слегка там, а в 2013 году уже к 400-летию.
Но он еще ездил по Москве, этот обелиск, в
вот,
разные места.
Да. И, в общем, 4 ноября, вот в этот новый праздник новейший, который называется День народного единства, да, он такой какой-то вот приобрел оттенок. Короче говоря, 4 ноября прошлого года он был открыт, снова видоизмененный, и сейчас вы все его можете видеть в Александровском саду. Честно
да,
говоря,
ну, и
меня ужасает он.
Ну и, собственно, как и изначально это было в 1911-м, здесь имена представителей императорского дома Романовых.
Да.
Я совсем недавно был в Александровском саду с кем-то из друзей, не москвичей. И я не знал, что это такое. Мне пришлось лезть в Википедию.
А посмотри, там же написано.
Да, но я еще тогда не видел нового номера журнала «Дилетант», чтобы из статьи Татьяны Бирюковой подробно узнать, как этот памятник волею властей и в связи с различными веяниями политической конъюнктуры передвигался.
Да.
Вот.
Но дело не в том, что он передвигался. Дело в том, что там в советское время вот к представителям рода Романовых вдруг добавились имена, например, Маркса, Энгельса, Компанеллы.
Да.
Вот. И несколько таких видных мыслителей того времени. Ну вот, Даниил Борисович, а вы-то видели этот обелиск, ну, новый?
Я его, наверное, приходил, но сейчас у меня нет такой ассоциации, что я прекрасно его знаю, потому что я давно уже, я отметил вот такую городскую эклектику,
да,
которая чрезмерная, которая имеет прямое отношение к теме нашего сегодняшнего обсуждения. Потому что, хотя архитектуру, памятники называют там застывшей музыкой по Шиллингу, на самом деле это овеществленная политика всегда. Это всегда. То есть какие-то предметы, которые должны закреплять представление политической власти о сущем.
Я только на секундочку, мы забыли представить нашего сегодняшнего гостя. У нас, конечно, в студии Даниил Дондурей, главный редактор журнала «Искусство и кино». Даниил Борисович, простите, но
спасибо.
Поскольку мы провели с вами несколько минут
мгновений
до эфира, да, показалось, что уже можно и так. Так вот, да.
Ну вот, и мне кажется, что когда говорят о памятниках, о памятниках, о архитектуре, безусловно, невозможно оставаться только в пространстве, скажем, культуры, градостроительства, городских поселений и так далее. И это всегда политика, это всегда очень серьезное представление власть имущих о том, как должны конструироваться смыслы веренного этой власти населения. Это очень важно. Это было и в Древнем Риме, и в Месопотамии, и во всех временах, последующих и сегодня. Это всегда так, потому что это прекрасное понимание власти, что это работа с большим временем. То есть не только ты каким-то образом относишься к создаваемым произведениям искусства, которые могут перемещаться. Да, сегодня ты там Микеланджело создал Давида, или какая-то станковая живопись более позднего времени ты передвинул, музеи, частные коллекции, книжки и так далее. А это остается на большое время, пока какой-то властитель это не начнет уничтожать.
А остается ли? Да, как раз и хочется задать вопрос в связи с этим и вообще...
Такой у нас вопрос сегодня родился. Кто чаще уничтожает, сносит памятники? Государственники или революционеры?
Я думаю, те и другие. Потому что те, кто находится у власти, хотят каким-то образом закрепить те культурные модели и исторические, структурные, социальные, которые они представляют, закрепить, построить имперский город, поставить памятники императорам, хотят императоры и все, кто рядом находится. А революционеры, которые приходят, они собираются эти самые памятники, ну, за каким-то там, может быть, исключением, уничтожить и поставить свои собственники, если, собственно, если они пришли с другими культурными моделями, как, например, пришла советская власть. Она пришла с другими картинами мира, с другой философией, с другим пониманием. В принципе, это бывает очень часто, то же самое было и с французской революцией, и со многими другими, это и те, и другие понимают, что через памятники они иначе рубрицируют реальность, они иначе, они предлагают людям другие символы, и через памятники их фиксируют.
Ну, то есть это буквально слова из гимна «Интернационала», мы старый мир разрушим, мы свой, мы новый мир построим, и буквально начинается очень быстро же строительство этого мира. То есть от разрушения к постройке переходит за 10 лет буквально.
Это, конечно, так, но бывают более сложные ситуации, например, нынешняя российская. Если вы помните, то российский гимн, российский флаг, да, и это все представление о разных производных нынешней культурной модели. Мы как бы наследники империи, мы наследники СССР, мы наследники какого-то рыночного нового типа цивилизации и так далее. Где мы сегодня?
На самом деле, вот эти все государственные символы производят впечатление какой-то гибридной квазикультуры. То есть музыка советская, слова Михалковские, но при этом совершенно другие. И то же самое, по-моему, и с памятниками отчасти тоже происходит.
Ну, я не знаю, это ведь трудно сказать, что какие-то значимые памятники, вы помните, последние 20 лет, да, их довольно много ставится, потому что не может ни одна мощная система не ставить такие какие-то специальные идолы, символические, на которые потом она будет через эти идолы рубрицировать. Ну, вот мне нравится это слово, происходящую реальность. Но мы же прекрасно понимаем это, как этот язык. Ну, например, практически после того, как кардинально, я все время задавал этот вопрос, кардинально была изменена в 92-93 году система жизни в стране, две вещи не были сделаны. Во-первых, население не снабдили рыночным мышлением, никто не хотел этого делать. Советская система не была дискредитирована, как всегда при таких мощных... Вы же ведь конституцию не меняли, у нас сегодня та же самая конституция с рыночным сознанием, с частной собственностью, с открытой свободой, открытыми границами, там, информацией, передвижением людей и так далее. А культурные модели за этим не стоят. Это очень важно. И никто 20 лет, особенно после 94-го года, когда появилось частное телевидение, так называемое, рекламы появились, люди сами за свои деньги стали собой манипулировать. Этого не произошло. Это уже очень интересные вещи. И до сих пор это не рефлексируется. Как может развиваться страна, где люди живут в разном времени? Это очень интересная ситуация. Люди живут кто в 14-м, кто при Брежневе, кто при раннем Ельцине, кто немножко при Сталине. И вот это пребывание в разных временах, оно сохранилось, и оно является одним из, ну, я думаю, фундаментальных задач изготовителей смыслов, в последние 20 лет.
Данила Борисович, а каких памятников не хватает? Какие нужно было возвести в последние 20 лет?
Дело даже не в том, что какие-то нужны или нет. Здесь важна определенная философия, что такое памятники, что такое архитектура. Вот вы гордитесь московской архитектурой?
Ну, смотря какой.
Смотря какой. То есть вы думаете, что все-таки есть же какие-то замечательные здания, построенные.
Ну, конечно.
Построенные. Это вот вопрос. Когда я приезжаю откуда-нибудь, особенно, например, из великих городов, или, например, из выдающейся в архитектурном смысле Голландии, у меня нет чувства гордости за то движение Шереметьево или Домодедово, которое я осуществляю.
Да, это безусловно.
Этого нет. Вот это вот чувство гордости за этот великий город, где 15 миллионов ест и пьет, 12 по прописке, еще 3 без регистрации. Вот это же крупнейший мегаполис Европы. Хочется, чтобы он был красивым. Вот вы, когда приезжаете в Петербург, например, уже на Октябрьской площади, у вас ведь возникает чувство гордости, правда? Ну, здорово. Ну, это здорово. У меня возникает. Я профессиональный искусствовед. У меня возникает. И я знаю, что вот этот центр Петербурга, которым в эстетическом, в любом другом, я горжусь этими ручками, окнами, дверями, зданиями, тем, как нарисовано это все. Это сделано же русскими людьми, русскими инженерами, архитекторами и так далее. Здорово. Но сделано это всего за 55 лет, в сущности. Потому что до этого это были там дворцы, и все это произошло после отмены рабства. То есть где-то между 861 и примерно 915-916, когда уже от отсутствия денег перестали строить. За 55 лет нам построили город с изумительными памятниками. Это что? Петербург – это свидетельство свободы, которое было 50 лет. И это здорово. Значит, здесь что-то с этим трудно, раз мало таких мест. Я сегодня, готовясь, распечатал список утраченных памятников архитектуры. Здесь вот 200 всего названий, и это малая часть, только в Москве, естественно. Шедевры. Значит, нет какого-то понятия у политической власти, у профессионального сообщества сопричастности к этому. Нет. Отношения с властью, с элитами, тем более с отсутствующим гражданским обществом, что нужно было это сохранять, этого нет. Кто-нибудь мог ли противостоять Юрию Михайловичу Лужкову? Этого нет. Кто-то может противостоять нынешнему мэру и стоящим за ним силам? Этого нет. Ничего этого нет. Можно, купить что-то, место, уничтожить что-то, как бы реставрировать при том, что мы разучились это делать. Люди не понимают, что такое новодел. Люди не понимают. Потому что памятники – это ведь соединение всего и вся. Это соединение устройства жизни в этой стране, российской системы жизни, ее правил, ее принципов, того, кто принимает решения. Это масса всего. Это, естественно, эстетика, это наличие талантов, существуют они или эмигрировали, или уехали, или боятся, или строят для богатых людей в Подмосковье, у нас строятся сотни тысяч домов, какие-то дома, или они, ну и так далее и тому подобное. Это спрессованная цивилизация и культура. И памятники, и архитектура, естественно. Думаем ли мы об этом? Нет. Если у вас у нас уже про кино-то нет передачи, а вы говорите про архитектуру. У нас ни про что нет.
Вот вы, что называется, работаете широкими мазками сейчас.
Да, ну а чего же еще?
Я бы хотел вас...
Вы хотели, чтобы я конкретные имена, явки, пароли...
Нет, вовсе не об этом. Я о другом. Несколько примеров конкретных памятников хочется привести, услышать ваше мнение.
Давайте.
О них. Ну, поскольку вы все-таки профессиональный искусствовед, не могу отказать себе в удовольствии надавить на мазонь под названием Петр Первый.
Угу.
Ну ведь чем не символ? Вопрос в том, как этот символ исполнен, да, это отдельная тема для разговора и тема другая. Но уж тут-то, мне кажется, и смыслов множество, и подтекстов множество, и множество уж и имперских амбиций, и движения в сторону Европы, и прочего. Другое дело, что актуален ли он сейчас?
Ну, он просто эстетически еще.
Вот серьезное такое замечание. Вы знаете, что была большая война, когда это все ставилось, да? Она была очень большая. Вы прекрасно понимаете, что ни в Москве, ни в любом другом месте, в сущности, профессиональное сообщество практически не может противостоять властимущим, тем, кто, как говорят, вы же знаете, у нас культура по понятиям, да? Есть такое чудесное слово, которое мне ужасно нравится. Договорились. Да? Договоримся, договорились. Где-то договорились.
Порешаем, если
порешаем, да, порешаем. Но это все из этого сложнейшего и чудесного русского мира, который сейчас становится важнейшим. И где-то порешали, договорились, какой должен быть величины, что там находится рядом, сколько лет строили чудесное здание, новое здание Третьяковской галереи, да, восторженное здание, которое просто шедевр архитектуры, его стоили более 20, и шедевры, естественно, в кавычках, и как можно гордость нашей страны, Третьяковская галерея, кто это делал, когда молодой предприниматель, господи, жену Лужкова, как ее?
Батурина
пригласила Фостера и так далее. Там тоже начались какие-то войны. Будет ли профессиональное сообщество впускать этого Фостера? Что он там, какие свои яйца он начнет там строить нам на священной земле Москвы, ратной, защищенной, обогренной и так далее. Это ведь все серьезные драматичные проблемы, связанные с тем, что такое памятник.
Памятник. Так, с вашей точки зрения, Петр Первый – это символ? Или это урод это... на теле Москвы по типу ТЭЦ номер многоточие?
Вы понимаете, здесь в чем драма?
Её не любишь именно. Извините.
В чем драма? В том, что он, конечно, символ своего времени. Но стоять будет долго. Когда будет время уже другое, и другие представления о прекрасном. И, надеюсь, может быть, когда-то будут и другие. И в этом-то и есть драма памятников. В том, что они предназначены на столетия, и непонятно, что с ними делать, сносить их, не замечать, поставить рядом дом, чтобы он их убил и так далее. В этом...
И получается, что строят, чтобы символизировать одно, а символизируют в итоге другое.
Согласен.
Я
так очень часто.
Хотела бы напомнить, что в истории с Петром там же не было вот этой договорились, не договорились. Это же был памятник, который Зураб Церетели подарил США. Но они от него отказались, и он его успешно переделал. Это же, не, ну, это же так и есть.
Ну, вы знаете...
Нет, разве? Я просто несколько раз поднимала эту тему, но это
да,
вроде бы
да,
так и было.
Нет, хотя он с точки зрения, может быть, истории вопроса,
да.
Что-то такое было. Но что нам США? Что нам, в конце концов, деньги? И Зураб Константинович человек не бедный, и город Москва с Лужковым не бедный. Вот сейчас говорят на 200 миллиардов рубликов у них дефицит и ничего и так далее. То есть здесь проблема не в деньгах, не в том, что в те минуты, когда он ставился, мы еще так не ненавидели Америку, как сегодня. То есть это не было бы специальным жестом вот того, что поставишь этот памятник. И все равно, что ты открыл 400 Макдональдсов. Это же не так. И это все более сложная история. Но правитель всегда думает, что его детище, его деяния вечны. Это очень важно. Любой правитель.
Данила Борисович, ну, была дискуссия по поводу сноса этого Петра, да?
И решили этого не делать.
Решили не делать, потому что, кстати, дорого, насколько я поняла, все-таки. Такая версия озвучивалась. Нет.
Нет?
А вот вы как считаете, нужно было снести его как символ вот этой Лужковской, вот
Нет.
этой
тоже нет. Во-первых, никто не отказывается от лужковской бескусицы. Никто от этого не отказывается. Я не видел, чтобы отказывались у нас от бескусицы. У нас все эти дома с башенками, они квази... Ну, вы знаете, эти лужковские башенки. Они все стоят. И все, что он делал, все стоит. Сегодня немножечко делает это более современным, более проевропейским. Собянин, Капков и вся эта новая команда, они хотят сделать вид, что у нас немножко там Стокгольм, Амстердам, вот, особенно в дни города, масса креатива и прочее, прочее. Но никто не отказывается. Мне кажется, это принцип современного, вот, современного понимания политической властью, что надо делать, как расставлять эти символы для людей, чтобы они это понимали и делали. Но здесь масса других есть интересных моментов. Например, у нас ставится много маленьких памятников. Речь же, как раньше, да, всегда это были знаменитые Дзержинского, Ленина и так далее. А вот памятники такие, как Бродскому, да, продолжим.
Да, мы после новостей поговорим о памятниках больших и маленьких. Напоминаю, что это программа «Дилетанты» совместно с журналом «Дилетанты». У нас в гостях Даниил Дондурей, киновед, главный редактор журнала «Искусство кино», искусствовед. Мы вернемся буквально через 5 минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем программу «Дилетанты». Сегодня она посвящена памятникам и политической конъюнктуре. И вот хотели бы мы с Севой объявить голосование. Вопрос у нас такой. Нужно ли сносить памятники при изменении политической конъюнктуры? Если вы считаете, что да, нужно их сносить, звоните по номеру +7 495 660 0664. Если нет, не нужно, +7 495 660 0665. Мы запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз телефоны повторю. Вопрос, нужно ли сносить памятники при изменении политической конъюнктуры? Если да, +7 495 660 0664. Если нет, 660 0665. У нас еще телефон для СМС есть. +7 985 970 45 45. Да, сюда тоже пишите свои СМС. Наши постоянные слушатели, которые помнят номер наизусть, уже нам пишут. Вот я хочу у нашего гостя, искусствоведа Даниила Дондурея, спросить, нужно ли сносить все-таки памятники?
Это всегда, в каждом случае, невероятно сложная история, которая требует общественных, массовых общественных дискуссий, чего у нас почти не делается. Ну, например, после 20-го съезда, вы знаете, через несколько лет стали сносить памятники Сталину. И их, в сущности, и даже Сталина вынесли из мавзолея, как вы помните. Это произошло. Значит, люди каким-то таким образом, и власть, они были в консенсусе определенном. Нет, ну, конечно, власть. Люди, то, что скажут власти, элиты, и они так себя ведут. Решили, что тиран, сейчас это даже трудно сказать, вот слово «тиран» про Сталина, он не должен быть в том количестве, в котором он был на всех территориях этих десятках миллионов квадратных километров. Да? А Ленина оставили. А Ленин тиран ли? Ленин. Очень серьезный вопрос. Видимо, тиран. И, видимо, тот строй, и ту систему, и ту модель, которая под его началом была создана, она каким-то образом последующей революции отрицается. Но и памятники у каждого стоят, не знаю, губернаторского дома, какой-то местной думы, госсовета, и там эти влюбленные начальники, парады, дети, пионеры. Это же, мы с вами договорились, это символический мир. Это мир, который рубрицирует жизнь и смыслы. Смыслы и тем более символы. Символы этой жизни. Значит, Ленин жив, он до сих пор жив. Считается, что должны умереть много поколений, чтобы уже вообще не помнили, кто что, но вряд ли это будет происходить. Ленин жив, правильно? И это не ставится под сомнение. А какие-то тираны, например, ставятся в какие-то минуты, в которые были, ну, например, тот же Дзержинский. Да, мы знаем, что такое Дзержинский, сколько крови на его руках, какими домами беспризорников он потом по поручению партии не занимался. И элиты российские, и власть обсуждают постоянно эту тему восстановления доминанта, чудесной площади и так далее. Никто же не решился поставить памятник жертвам ГУЛАГа. А, их там больше 22 миллионов.
А сейчас-то почему его не могут поставить?
Потому что культурная модель, которая задается политикой страны, не предполагает того, чтобы снимались сериалы про ГУЛАГ, фильмы на эту тему, герои какие-то находились, заказывались сценаристам и так далее. Лучше мы про Петра Первого, Екатерину Вторую, про кого-нибудь еще поснимаем фильмы, про Сталина, Берия очень много и так далее. То есть, чтобы у людей не было внятного, консолидированного, общенационального отношения, мы отторгаем этот тип поведения, сознания, культурной модели и так далее.
Смотрите, про Ленина. Если возвращаться к вопросу о сносе, у нас, кстати, напоминаю, голосование идет по 7-495-660-06-64, если сносить при смене политической конъюнктуры, и 660-06-65, если вы считаете, что не нужно сносить. Так вот, возвращаясь к вопросу о Ленине, так может быть и не сносить, пройдет еще 25 лет, вырастет поколение людей, которые вообще... Может быть, не будут некоторые знать, кто это такой.
Ну, а как вы можете представить
себе? И он будет для них просто символом прошлого и, возможно, страшного прошлого.
Вы может думаете, быть, он таким что и должен остаться? Люди ставят памятники на протяжении этих тысяч лет символом чудовищной жизни? Вы думаете, да, что ставят тиранам, проигравшим битвы полководцам, да, люди ставят, отвратительным убийцам?
Смотрите,
мне кажется, нет.
Вот мы...
Они ставят тем, кем они хотят гордиться, кого они хотят, чтобы знали их дети, кто должен оставаться в учебниках истории. Мне кажется, это так.
Смотрите, мы с Кариной вспомнили один пример. Берлинская стена.
Да.
Снесена не полностью. Памятник холодной войны, памятник разделения одного народа волею государств, да, но памятник, который существует, по крайней мере, фрагменты его существуют, пусть и оскверненные с точки зрения того режима, которым устанавливалась эта стена. Но, тем не менее, более того, мы имеем совершенно, в общем, жуткий и практический объект в качестве символического. В итоге.
Может быть, он символизирует как раз падение?
Я думаю, что он рассказывает о том, что в этом месте происходило нечто важное для крупнейшего народа Европы. И если вы там были, и вы увидели и музей стены там есть, да, очень важно, и там очень небольшая часть с этими чудесными поцелуями Брежнева с Хонекером и так далее, что является для любого постмодерниста, ну, просто выдающимся художественным высказыванием и так далее. Это другие совершенно задачи. Эти стены не воспроизведены в каждом немецком городе. Люди туда не ходят поклоняться, не принимают там молодых людей в виде там замужества, женитьбы и так далее. Вот этого гигантского символического акционирования в Германии не происходит. А здесь это все происходит.
Мне кажется, вы несколько демонизируете памятники Ленину, потому что вот я сам из небольшого провинциального города,
да,
Саратов.
И вы рады, там живет... что у вас есть там памятник.
Я хочу сказать, что там живет порядка 900 тысяч человек, и молодые не ходят фотографироваться к Ленину, хотя он стоит на центральной площади города. Рядом с Лениным катаются на скейтбордах, и люди просто встречаются.
А что же он выражает?
Такое выражение «под панцем».
А что он выражает, этот памятник Ленину? Как вот, на ваш взгляд, для миллионного города?
Я думаю, что это просто наследие определенной эпохи, которая прошла. И
а зачем
сноси его, не сноси, ничего не изменится. Понимаете, в чем дело?
Вы знаете, это очень...
Ну, конечно, грубо говоря, если сейчас его решат снести, выйдут коммунисты, поднимут вой, их разгонят экскаваторами, памятник снесут, и все об этом через год в Саратове забудут. Потому что фотографироваться все ходят уже к новому памятнику.
Какому, кстати?
А у нас есть памятник на набережной, по-моему, называется «Влюбленные сердца».
Вот
специально для молодых поставили, они там ленточки привязывают. Красивый вид на Волгу, ротонда.
Вы знаете, так не бывает, чтобы вот такие памятники, которые олицетворяют огромные зоны, исторические периоды нашей жизни, да, вот они просто так превращались, я использую это слово, в некоторых истуканов, да, вот какой-то истукан.
Да, вы очень правильно вот, сейчас одним словом выразили мою мысль.
Да, но это неверно. Памятники, не для этого памятники, это какие-то специальные художественные произведения. Вы считаете, в Саратове достаточно художественные произведения, памятник Ленину?
Настолько же художественен, как пензенский, волгоградский, челябинский.
Да, то есть это вне искусство, согласитесь.
Да, совершенно верно.
Вниз. Зачем? У нас другие принципы жизни. Мы по-другому. Или, может быть, у нас, и это очень важный ваш вот этот разговор наш про Ленина, или у нас те же самые, или частично те же самые, или у нас Ленин еще жив и живее всех живых, или мы еще вернемся, или. Это же все очень серьезно. Памятник показывает ориентиры, культурные модели огромного количества людей. И власть, и элиты, гражданское общество, как вы понимаете, у нас зачатки, они очень серьезно соглашаются на это или не соглашаются, если они пофигисты, что очень важно для современной российской реальности. Да? Ну, как-то, ну, какая разница? Лучше пойдем куда-нибудь. Это
самое ужасное,
вещь.
Знаете, что мне пришло в голову? Что вот ровно так, как Ленин стоит в каждом городе, как истукан, но, правда, в более-менее приличном виде, так же и во всех маленьких, небольших городах, и вокруг них стоят разрушенные, абсолютно разрушенные церкви.
Ну, церкви еще хоть какие-то есть.
Нет, там есть, но
да,
такое количество вообще
безусловно
разрушенных.
И вы же знаете, что советское государство не ставило своей задачи церкви реставрировать.
Да, мягко
у нее говоря. У нее были другие цели. Но прошло 20 лет. И при том, что в Москве вот собираются поставить 400 храмов.
200.
Нет, уже 400. Маловато, да. Потому что не могут...
Кстати, интересно, кто отвечает за этот проект? Это к вопросу.
Я думаю, что мэрия.
Нет, это Собянинский проект.
Конечно.
Там один из кураторов этого проекта, насколько я знаю, является господин Ресин.
Ну, наверное. Это же все очень-очень все важно. Потому что... например... Давайте вот с другой немножко стороны. Кому ставят памятники? Это государям, царям, да? Это военным,
да.
И писателям.
Ну, или деятелям культуры, ну там.
Ну, писателям. Чего остальных есть? Мало. 7 из 10 писателей. Да. Потому что ставят в эпоху Гутенберговой галактики. То есть, когда печатные... Сейчас уже этого нет. Вы прекрасно понимаете, что сегодня писателей, о которых знал бы народ, таких писателей вообще нет. Тиражи у нескольких людей, там, детективщиков или еще кого-то. Но те произведения, которые останутся в истории...
Хрестоматийных, что называется...
Ну да, после вот этой самой революции нашей, да, 90 там, скажем, 1-го, 2-го, 3-го года после этого, писатели, эта галактика кончилась. Сейчас другая эра, другая художественная культура, в основном телевизионная. Мы что, будем ставить...
Дмитрия Киселёва я предлагаю.
Вот именно. Мы что, будем ставить...
Я предлагаю Ивана Урганту поставить.
Да, вот. Вы можете себе представить? Это смеетесь вы. Это смеетесь, потому что...
Нет, я считаю лучше Ивана Урганта, чем Дмитрия Киселёва. На полном серьёзе.
Огромная общенациональная дискуссия. Значит, в военных мы не знаем, кроме Стрелкова там еще кого-то.
Вот, кстати.
Мы их не знаем. Мы просто не знаем.
А вот это отличный вопрос.
Да.
Кого... После нашей, так сказать,
войны
эпохи...
с Украиной?
Нет, вообще.
Почему?
А там Ютуб в бронзе? Кого там Ютуб в бронзе?
Кого?
Ну, по господин... крайней мере, слова Дмитрия Медведева, они и так уже отливаются, правда, в граните.
Это же, это серьезно. Значит,
военных... Нет, серьезно, давайте,
военных
давайте
никто
серьезно.
Не знает, кроме министров обороны.
Но если ничего не изменится, то, к сожалению...
И это, слава богу, что военных
могут
не знают.
Могут отметить в бронзе и того же Стрелкова.
Нет, ну, все-таки не до такой степени, я как бы пошутил. Но все-таки военных не знают. Писателей нет. При жизни...
страшно сказать. А у меня пришла в голову да, одна фамилия, давайте. Но вам не понравится.
Нет, лучше не надо. Вы поняли, да? Вот. И это серьезная вещь. Вот смотрите, прошло 20 лет. Памятники только старым литераторам, бардам, да, то есть, ну, не знаю, Бродскому, Акуджаве, Никулину, ну, каким-то деятелям культуры.
Михалкову недавно открыли.
Михалкову, ну да, но открыли еще и потому, что его дети очень тоже знаменитые люди.
И... Ну, и а он все-таки считаете? Автор, давайте все-таки Никита скажем, Сергеевич. Что он автор гимна, автор дяди Степы.
Ну, да,
и это, прочее.
Ну, да, ну,
а Никита наверное. Сергеевич не удостоился? Памятник?
Не знаю, он еще жив и, в общем, поживет.
Ну, потом,
я, да, я не знаю. Время всегда пересматривает свои. То есть, очень трудно себе представить, чтобы дважды героем социалистического труда вот кто-то сегодня, какому-нибудь председателю Союза Маркову, ставили памятник. Ну, вы даже не знаете, кто это такой, и вам знать про это не надо.
Нет.
Вот. И так далее. Это смешно. Но на самом деле это все очень важно. Все очень важно. Памятники Энгельсу стоит? Стоит.
Стоит.
Марксу напротив, святая святых. При чем здесь Маркс? Кто он такой? Кто его знает? Какие дети? Что он сделал? Он один из многих экономистов. Ну и так далее и тому подобное. Это значит, большая символическая система, которая не попадает в поле общественных рефлексий.
Слушайте, но это же скоро будет, опять это возвращаясь к тому же самому Ленину, в том, что касается Маркса, вы фактически признаете, что вот сейчас уже выросло поколение детей, которых марксизму и ленинизму в школе и в институте не учили,
а
и для них
стоят.
Это большая символическая мусорка,
зачем?
Которая ничего не
зачем?
Значит.
Зачем? Какие дискуссии? Вы вот представляете, люди готовы перерезать друг друга горло за развязку, дорогу, правильно освоенную площадку между домами и так далее. А здесь, как говорится, пофигу.
А вот мы сейчас поговорим. Слушайте, давайте поговорим сейчас как раз про то, за что люди готовы перерезать друг другу горло. Потому что у нас на территории России ни за Дзержинского, ни за Ленина горло никто никому не режет.
Нет.
Нет, вы знаете, политическая элита готова для того, чтобы понравиться людям, принимающим решения, готова сказать, что вот надо восстановить.
Ну, но Дзержинского не восстанавливают,
вот
тем не менее.
Нет, просто вот сегодняшняя акция, что там они?
Сегодняшняя акция, коммунисты вынесли бюст, не бюст, а памятник, скульптуру Дзержинского,
да?
Копию, да, то ли из папье-маше, то ли
какой
из пластика, в человеческий рост вместе с постаментом.
Ага, ну не страшно.
И установили на клумбе посреди Лубянской площади, не согласовывая это с властями, ну, власти особо не препятствовали.
Хорошая фраза. А почему не препятствовали?
Да, мы вот все вы тоже подумали.
А
если
вот
бы
почему?
Мы вынесли памятник...
Вы можете себе представить, как просматривается эта площадь и в каком святом месте?
Я, если честно, видел фотографии в интернете. Там видно, что подошел к ним сотрудник ДПС, но ДПС? Из сообщений телеканалов, которые это освещали, угу. Телеканал «Звезда» и «Лайф Ньюс», следует, что никаких задержаний не было. Может,
ну,
потому что там
да.
были депутаты
ну,
Госдумы,
потому
не
что
знаю.
У нас...
Факт тот, что, в общем, они там провели какие-то свои коммунистические камлания, да простят меня поклонники этой партии. И затем, через несколько часов, был унесен этот...
Ну, это какой-то символический акт,
да, кому-то нужный. Но я хотел обратиться все-таки к грузинской истории, да?
Да, вот, например.
И к украинской истории.
Да.
Давай про Грузию.
Про Грузию. Ну, понятно, Сталина снесли, кстати, Саакашвили. Ну, тут понятно, да? А вот мемориал воинской славы в Кутаиси в 2009 году его снесли по решению Саакашвили. Дикий скандал был, дикий. Потом даже Владимир Путин сказал, что мы готовы восстановить его в России. Вот это нужно?
И как и скандал с бронзовым солдатом.
Да. Ну, скандал с бронзовым солдатом все-таки скорее был сильно раздут, мне так кажется. Ну, намеренно, да? Вот наши.
Ну,
вот
но, по крайней мере, повод для скандала там нашелся, скажем так.
Ну, всегда можно найти.
Ну, вы знаете, дело в том, что это какое-то оскорбление советского типа сознания, которое у нас здесь превалирует, советское типа сознания, то есть связано с тем, что они взяли и перенесли в Таллине просто там, где кладбище.
Да.
Они из самого, как бы, важного или одного из самых важных городских мест перенесли. Никто его не разрушал.
Да, это мы помним. Мы и останки, они провели раскопки
и приносили. И все это сделали, да. И так далее.
Но так или иначе, это было нарушение сакральности, мы понимаем.
Это было нарушение, с одной стороны, сакральности, с другой стороны, как страны, которые хотят отказаться и сказать, что вот эта гигантская советская эра завершена, что мы уже не смотрим на Москву в каждом. У нас отдельная история, мы не вернемся, мы не будем. Это все иначе. Мы, конечно, чтим Великую Отечественную войну, но это не главное событие нашей ментальности, нашего народа. И так далее. Они хотят это каким-то образом прессим. Я думаю, не хотят.
А что касается Кутаиси,
да, тут там же
куда
разрушили.
Как более однозначная история.
Иногда эти вещи просто делаются по глупости, связанные с тем, что
это
власть...
Это такой политический жест.
Да, и политический жест, и связанный с тем, что там была война, я забыл уж этого главу Кутаиси, этой республики Шангела, забыл как его.
Да, да.
И там это борьба кланов, политических групп и так далее. Мы же говорим о том, что есть политическая конъюнктура. Она тоже есть. Но все, что происходит в этих странах, что, кстати, невероятно интересно и важно, страны с огромной скоростью хотят уйти из СССР. Любым образом, любым. Это же говорит, должно перед нашими теоретиками, людьми стоять. Почему они так? От Молдавии до Украины, от Прибалтики до Грузии, от этих калифатских стран Передней Азии.
Ну, у них там уже сапармуратни, я забыл.
И так далее. Там. Почему они все так бегут с такой скоростью? Это же для них что-то такое знаковое. Это всегда очень знаковое.
Сева, Даниил Борисович, давайте послушаем звуковую картину, про которую мы чуть-чуть почти забыли. Владимир Путин на открытии памятника героям Первой мировой войны.
Сегодня мы восстанавливаем связь времен, непрерывность нашей истории. И Первая мировая война, ее полководцы, солдаты обретают в ней достойное место. А в наших сердцах приобретается та священная память, что заслужили по праву воины Первой мировой. Справедливость торжествует на страницах книг и учебников, в средствах массовой информации, в кинолентах и, конечно, таких мемориалах, которые мы с вами открываем сегодня. Это должно продолжаться. Необходима масштабная просветительская работа, серьезные исследования в архивах. Они позволят точно узнать и причины, и ход этой войны. Составить поименный список ее участников, чтобы новые поколения узнали о судьбе своих предков, сложили историю своих семей. Принципиально важно достойно увековечить память о русских бойцах. Найти и обустроить захоронения Первой мировой войны, которых в России немало. Их сотни. Там покоятся воины разных стран. Но все они навеки связаны общей трагедии.
Прослушали мы речь Владимира Путина, мне показалось, что он все-таки то ли лукавит, то ли намеренно вводит в заблуждение, то ли просто не знает. Нет никакой памяти о Первой мировой войне вообще в России нет.
Но
никакой
это
памяти.
Тоже плохо, потому
ни
что...
Ни стел, ни обелисков, ничего. В каждом европейском городе есть. Хотя у нас есть...
Потому что советская власть не очень это поддерживала.
Да.
А сегодня нужно восстановить военное сознание, мобилизацию, жертвы, готовность к следующим жертвам. Это очень важно, это большая политическая работа. То, что Владимир Владимирович делает.
Тогда, раз уж мы заговорили про войну и политическую работу, Украина сразу вспоминается. Там
да.
Повальный снос памятников
Ленина.
Я
присутствовал, да, при сносе одного из памятников Ленина в Киеве.
Классно.
А вот, кстати, ты знаешь, меня сейчас обвинят в том, что я юный ленинец, но вообще не классно. Ну, то есть это...
Вы были поколеблены, ваши чувства.
Я был поколеблен не так, как был поколеблен Ленин, безусловно, или поколеблен. Вот.
Нет, поколеблен.
Дело в том, что когда ты смотришь на кадр сноса Дзержинского, ты видишь, с одной стороны, технику, которая это делает, вот людей, которые накидывают петлю металлическую на шею Феликса Эдмундовича. А с другой стороны, ты видишь толпу, стоящую поодаль и хлопающую. А когда ты видишь, как это происходит в Киеве, ты видишь сотни людей, которые с агрессией бойцов спецназа бросаются на каменного истукана. И это выглядит довольно...
Что, жалко тебе?
Странно это выглядит. Да не меня.
Ну, вы немножко... представляете, что сложные отношения с Украиной чуть-чуть сегодня, и люди как-то это переживают, и никогда...
Нет, если бы это был памятник кому-то из нынешних российских...
Ну, нету памятника Путину.
Но при чем здесь Путин? Путин ни при чем. Они не знают, как выразить. Мы же говорим о том, что памятники — это символическое обустройство жизни. Они хотят таким образом сказать, мы хотим украинской государственности.
И мы хотим избавиться от символа колониального режима.
Мы хотим, да, мы хотим от советского большого СССР отойти, от этих идей отойти, от этого типа жизни отойти, от этих правил жизни, от этой жизни по понятиям, от всего этого отойти.
Проблема только в том, конечно, что сколько памятников Ленину не снеси.
Он жив,
хоть с востока,
и живей всех живых.
На запад, да. Отойдешь ты. Недалеко все равно от государственной границы, которая вообще...
И коротко еще, вот у нас остается, да, чуть-чуть не остается. Короче, Рогозин тут предложил установить памятник погибшему фотографу Андрею Стенину.
И Хинштейн.
Ой, Хинштейн это
Хинштейн.
Был, извините. Это правильно?
Ну, я не знаю, сейчас это действительно конъюнктура, связанная с моментом. Есть масса людей, которые страна должна помнить по-настоящему. Есть великие ученые, есть великие деятели той же самой культуры, есть люди, очень много сделавшие для страны, и мне кажется, что нужно проводить эту очень сложную дискуссию по поводу того, кто достоин, а не решать момент сегодняшнего дня. Это очень важно, поскольку и памятники, и архитектура – это всегда большое время.
Заканчивается у нас время. Скажу только коротко, что 60% наших слушателей считают, что не нужно сносить памятники в зависимости от изменяющейся политической конъюнктуры. На этом программа «Дилетанты» заканчивается.
Всеволод Бойко, Карина Орлова и Даниил Дондурин.
До свидания.
«Дилетанты».